«Комсомольская правда». Военное ревю полковника Баранца.
Здравствуйте, дорогие товарищи. Рядом со мной, как всегда, кто бы вы думали?
Полковник Михаил Тимошенко.
Здравствуйте, товарищи! Страна! Слушай!
И прям сразу набирай 8 800 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Звонок бесплатный. Для Viber и WhatsApp 8-9-6-7-200-97-02, 9-6-7, префикс. Или смски на короткий номер 2420, начальные буквы текста сообщения РКП. Потом пробел, потом мысли.
Ну, о чем ты сегодня хочешь
поговорить? А вот о чем хотел бы я поговорить. Чего же все-таки, в конце концов, ждать на Украине от сведомитов?
Это непредсказуемые товарищи.
С одной стороны... Но, с другой стороны, понимаешь, что начинает настораживать-то? А вот если посмотреть, у них было, по-моему, порядка 600 танков Т-80, когда распался Союз, и они стали незалежными. 320 они пытались продать в Пакистан. Сколько Пакистан принял, не сообщается, но тем не менее. И вот сейчас Т-80УД перебрасываются на восток. К линии боевого соприкосновения.
Ты число не слышал, потому что я тоже разогрелся сначала, а потом, говорят, мизерное количество.
Ну, какое бы ни было, понимаешь, в принципе, ведь это танк скоростной, танк прорыва.
Да.
А значит, вот такое вот нехорошее ощущение, что они пытаются, конечно, может все закончиться очередным дебальцевским котлом, разрезать пополам ЛНР, ДНР и пробиться к нашей границе.
А там построить крепость, как они говорят.
Ну, во всяком случае, попытаться взять ее под контроль. Вот тут вот хреново, потому как, ежели они сунутся или что-нибудь провокацию учинят на границе, а учинят обязательно, там ума-то кот наплакал, мы ответим, понятное дело. Че ж, молчать, что ли? А логика действий у войск какова? Если ты наступил и получил по морде... контрударе, то тот, кто этот контрудар осуществил, должен будет на тебя наступать и дальше. И если мы сунемся хотя бы траком через границу, придется идти до границы с Польшей и Венгрией. Ну и чего тогда? Хрен с ними, с санкциями. Ну их что, кормить этих самых сведомых?
Дорогие друзья, мы здесь патриоты России и Юго-Востока Украины. А то сейчас кто-нибудь зацепится, Михаил Владимирович сказал, мы, конечно, ответим. Да, 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 это мы. Мы имели в виду, что с нашей помощью тоже ополченцы.
Да, понятное дело.
Конечно, мы не скрываем.
Артиллерия у них у самих хорошая.
Ну, и противотанковых средств, наверное...
Будем надеяться, что достаточно.
Да. Ну, и они же учения регулярно проводят, юго-восточные там бригады. Так что там голыми руками с Т-80 кусочек юго-востока.
Можно собрать кулак, понимаешь, в чем дело. Это ведь достаточно быстрая штуковина. Это тебе не группу Гудериана перебрасывать, а... У нас здесь были, ходили бы генштабисты и копали бы в носу.
Ну, вот так мы поразмышляли. Есть у тебя еще что, Миша? Будем.
Да нет, что ничего.
Да. Владимир из Владимира. Привет, Владимир из Владимира.
Добрый день.
Ну,
такое у меня парочку вопросов. Только, пожалуйста... Без шума или без крика, хорошо?
Вы только не туда позвонили, это на другом радио шум и крик, а тут все нормально.
Не-не-не, все понял. Бывает.
Но если будете нести чепуху какую-нибудь очевидную, мы будем протестовать. Будет. Давайте, ну
я
давайте.
Я просто хочу спросить, значит, вопрос первый. Вот мы все говорим про Украину, что у них борется с советскими символами. А вот скажите... Как только Россия переступила порог, ну, не буду говорить капитализм, это плутократия.
Вопрос, пожалуйста. Не разбегайтесь, ныряйте, здесь не глубоко.
Вопрос такой. Какой смысл было менять красное знамя с серпом и молотом, которое, слышно, в одной передаче назвали красной тряпкой с молотком умножил.
Ну, надеюсь,
какой смысл, да. Какой смысл было менять?
Дурацкий. Ответ закончен. Второй вопрос.
Не-не-не, я не до конца довел.
Ну, только не длинное, пожалуйста.
Не, ну а? Сколько можно-то?
Серп и молот на эту курицу-мутанта.
Ну, вам же сказали, глупость, никакого основания для этого не было.
Все, мы размазываем очевидное уже, дорогой мой, у нас другой дивизион. Второй вопрос.
Нельзя исправить эту?
Нельзя, нельзя. Пока нельзя, аккуратненько скажем.
Второй вопрос, да, хорошо. Вот скажите, пожалуйста, вот я где-то, ну, было мне лет 20.
Не может быть.
Виктор, тьфу, я Михаил Владимирович, без шуток.
Ну, вопрос-то задавайте, ё-моё.
Читал я такую фразу. Вот кому она принадлежит? Значит, фраза заключается в чем? Не надо жалеть солдата. Русские бабы еще нарожают. Вот я не помню. То ли Жукова, то ли Сталин, то ли...
Ну и что? А может быть, Чубайсу, дорогой мой человек?
Ну и что?
А?
Не-не-не, не надо про Чубайса.
Если у вас отбила память, мы-то при чем здесь?
Ну, была такая фраза.
Приписываю Чубайсу. Приписываю. Залезаем в Яндекс, и вы там найдете это.
Да причем из Чубайса? Я говорю, лет 40 тому назад читал.
А. Но вы знаете, лживая пропаганда может кому угодно это приписать. Знаете, запускается такой мем.
Я знаю только то, что говорили мне, когда меня учили. Солдата жалеть не надо, о нем надо заботиться.
Ну да, все, дорогой мой человек, дорогой
все,
мой человек.
Все, до свидания, спасибо. Ну, сил никаких нет. Ну, ё-моё.
Борис.
Ему было 20 лет, он читал и хочет теперь проверить.
Борис у нас в эфире.
Здравствуйте, Борис.
Алло.
Да.
Слышно меня?
Да, отлично.
Очень хорошо. Даже очень.
Нет, товарищи полковники, поздравляю вас всем, хотя бы что вы...
Вы откуда звоните, пожалуйста, скажите, пожалуйста.
Приморский край.
Как вас зовут?
Борис.
Борис, ну давайте вопрос.
У нас в стране, в России, принят закон о клевете.
Что значит закон о клевете? Есть статья в УК.
Правильно. А, скажем так, нарушение социальных конституционных прав президента России и как главного верховного главнокомандующего.
А какие права Путина нарушены были?
Социальные.
Я говорю, а что отняли?
Его что, лишили?
Квартиру отняли?
Жилья лишили,
что?
Я
что?
Понял.
Чему ему лишили? Любашенька, выключи, пожалуйста, это
клевета
нельзя. Это
социальные...
Это дискредитация, дорогие друзья. Андрей, Красноярск, привет.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Андрей Красноярский, постараюсь быть кратким и лаконичным. У меня три вопроса. Первый вопрос. Правда ли, что во время Корейской войны американцы после поражений на фронте пытались применить атомную бомбу?
Что?
Атомную бомбу пытались после Корейской войны. Правда ли?
Во время Корейской войны.
Нет, не пытался никто применить. МакАртур, командующий войсками, наживавшимися ООНовскими, на самом деле американскими, в Южной Корее, настаивал у президента, выклянчивал разрешение. И тот опасался, что МакАртур такое сделает. Было даже проведено пробное бомбометание грузов баллистических макетов.
Ответ закончен. Второй вопрос. Второй вопрос. У вас минута на вопрос. Минута. Это
да,
море.
Я понял.
Да.
Из области сказочных вопросов. Значит, я смотрел на авторитетном канале телевизионном историческом о том, что в 70-х годах в Швеции искали так называемых квакеров. Шведы и натовцы. И что при этом присутствовали наши наблюдатели.
Угу. Это правда или нет? Каких вы имеете в виду? Клакеры-клакеры?
Ну, подводники. Но это же история с загадочными, быстродвижущимися подводными целями.
Они, по-моему, никогда не заканчивали.
Они не заканчивали.
Да. Недавно холодильник нашли, по-моему, только в Норвегии.
Нет.
Плавал.
Это отдельная песня.
Да.
Холодильники с колбасой. Это песня отдельная.
20 секунд осталось. Дорогие друзья, 8-800-200-97-02. Нижайше просим заранее готовить вопросы, вразумительно их задавать и не ударяться в демагогию. Баранец Тимошенко с любовью ответит на ваши вопросы.
Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания – и многомиллионная аудитория. Хабаровск 88.3 FM, Тюмень 99.6 FM, Кемерово 89.8 FM, Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной.
На радио «Комсомольская правда» военное ревю полковника Баранца.
Добрый вечер, дорогие товарищи. Баранец Тимошенко вас слушает. А к нам дозвонился Сергей из Краснокамска. Вперед, Сергей, ваш вопрос.
Здравия желаю.
Здравия желаю.
У меня вот такой вопрос. Я являюсь ветераном боевых действий. Но в жизни получилось так, что документы были украдены, я потерял это удостоверение.
И что, ни одной справочки, ничего, ни свидетеля нет, никого. Вот вы ветеран военных боевых действий в космосе, да?
Нет, у меня документы подтверждающие это есть. Печати в военном билете, записи у меня
все имеются. Все, великолепно. В чем проблема?
Проблема в том, что обратился я в военкомат, чтобы мне снова выдали это удостоверение, но в течение 3 лет меня футболят. Вот. И что мне делать? Потому что обращаясь в социальные органы какие-нибудь по каким-либо вопросам, меня требует этого удостоверения.
Какие другие доказывающие документы у вас на руках?
Записи в военном билете раз, и когда я увольнялся, мне дали определенный документ.
Что написано в военном билете?
Участник контртеррористических операций на Северном Кавказе.
Вот возникает вопрос. Да. Участник контртеррористической операции...
Ветеран.
Или ветеран. Потому что с определенного времени, помнишь, ушенькое правительство наше, взяло, поделило. Те, кто стреляет бабах, и те, кто в тылу там кашу варит, да?
Да.
Вот написали контртеррористические операции. А,
и что,
а что это за статус? Что
кем
это за
был?
Статус, да? Вы просто участник, дорогой мой.
Да.
Вы не ветеран, оказывается. Дорогой мой человек. А ну, попытайтесь номер, фамилию, имя, отчество военкома, и завтра нам позвонить сюда и сообщить телефончик его. Все, едем дальше.
А разрешите еще один вопрос?
Да, если он... Давайте, поехали.
Короткий. Вот у меня такой вопрос. По военной специальности я фельдшер батальона.
Да.
И как бы тут свою жизнь решил снова вернуть в медицину, но только в гражданскую.
Да.
Мне обратился, сейчас же нужен сертификат, чтобы работать в медучреждении.
Да, да, да.
Мне сказали так, начнется война, ты будешь медиком. Но сейчас, говорит, у тебя не получается. Мне вот вопрос, странно, как так? Начнется война, значит, я фельдшер, а если войны нету, значит, я никто. Угу, почему?
Угу. А кто вам не выдает сертификат?
А учреждение, где нужно подтверждать свою медицинскую
квалификацию.
У вас диплом есть, что вы медспециалист?
Да.
Есть, да?
Ну, только по военной специальности.
А, какая-то военная?
Диплом медтехникума тогда.
Военного НРЗа не бывает. Врач есть врач. Скажите, пожалуйста, как у вас правильно специальность квалифицирована? Учетно-воинская специальность, как она называется? А?
Фельдшер батальона.
Фельдшер батальона.
Не, Витя, у него же диплом не фельдшера батальона. Он что-то заканчивал, чтобы его поставили фельдшером. Значит, он заканчивал медицинское училище. Я так понимаю, правильно?
У него спрашивают, не у меня.
Я его и спрашиваю.
У меня по гражданской было медбрат, но я проходил учебный центр, когда начал в
1993 году. Вы, то есть вы не получили квалификацию фельдшера?
Да, гражданскую.
Гражданскую, понятно. Ну, конечно, ему не дадут.
Угу.
Конечно, ему не дадут. Он медбрат для них.
Да, ну что, давайте сначала с военкомом попытаемся разобраться. Хорошо, дорогой товарищ? Спасибо. Да. Завтра ждем звоночек, фамилия, имя, отчество и так далее.
Юрий, здравствуйте, Волгоград. Юрий. Слушаем вас.
Здравия желаю, товарищ офицер.
Здравствуйте, Юрий.
Сегодня у нас день военного автомобилиста. Вопрос у меня автомобильный. Но сначала присказка. Вам в четверг звонил человек, который говорил, что изобрел военное багги с бронекапсулой.
Да, да, да.
Вы его как-то резко так спросили, а зачем она нужна? А он... Ну, нельзя так с изобретателями, они люди пришибленные. Я бы об этом не вспомнил. Но в субботу в программе «Время» на Первом канале был сюжет о военной технике.
В Чечне собираются делать.
И там показывали точно такую же машину,
да,
как, о которой,
да,
он говорит. Стало быть, нужна она. Вот интересно, кто у кого идею украл? То ли он украл, то ли у него украли.
А Юрий, может... Юрий, а как вы видите применение багги на современном поле боя? Скажите мне, пожалуйста.
Я никак не вижу, потому что я не специалист в этом. Ну, я знаю, нужна какая машина. Но если показывают по Первому каналу, что такая машина испытания проходит, значит, она для чего-то нужна.
Ее Кадыров собирается
сказать,
делать.
Я хотел лишь сказать, что если человек действительно что-то там изобрел, наверное, стоит по его чертежам пройтись. Может быть, там какое-то рациональное есть зерно, что можно действительно применить. Вопрос у меня следующий. В пятницу вам звонил человек, спрашивал о... шасси для тяжелых ракет. Ну, про Минск и Брянск все знают, почти, да, все, что там делаются такие машины. А как поживает КЗКТ? Курганский завод колесных тягачей имени Карбышева.
Ой, с КЗКТ ситуация тяжелая. Вообще, почти все, что было в Кургане по производству чего-нибудь движущегося, включая трактора, потихонечку убили.
Понятно. Вот вчера день пограничника был, но вчера был еще и день химика. Вот аналогичная ситуация. У нас как он праздновался в Волгограде, день химика? Салют был как на День Победы. У нас же химпром-то, о, какое
точно так
предприятие это было. Парк был с аттракционами. Там единственное на весь Волгоград колесо обозрения было. А в 15-м году, как раз на День химика, химпром закрыли. Обошлось без салюта.
Ну, у нас, например, замечательным образом уничтожили авиазавод в Саратове. Ну?
Ну, что там еще и пороховой завод.
Спасибо за звонок.
Страдал, да. Алексей из Москвы к нам дозвонился. Послушаем,
добрый люди. Вечер, товарищи полковники. Вот все ведущие страны мира, да, которые имеют развитую военную структуру и войска, имеют гипервойска, так?
Какие? Вот, да. Кибер. Не гипер, а кибер.
Да, кибербайска.
Да, то вы гипер сказали,
вот,
да.
Вы подскажите, пожалуйста, вот у нас будут выборы, да, скоро?
Да.
Страна будет участвовать и военные, и гражданские в этих выборах. Вот, выбирать там и думцев, и позже там еще кого-то.
Ну, думцев мы уже выбрали, да.
Как могут влиять иностранные, значит, скажем, эти войска на результаты наших выборов?
Никак.
Ведь у американцев...
Ответил, никак, не теряйте время.
А как, у нас что, замкнутая система выборная? Или передача данных? Кстати, речь идет о передаче данных. В нее можно внедриться?
Да ну, попробуйте.
Недавно была попытка атаковать сайты МВД и Национального центра управления обороной государства. Ничего не получилось, дорогие друзья. Зарубили прямо на Фрунзенской набережной сигнал.
А передача данных о выборах, вообще говоря, тогда это называлось телекодом, существует года так, наверное, 76-го. Называлось «Источник».
Здесь человек нам подсказывает, багги как раз для погранцов. Линейку проверять.
А, ну да.
Следов лишь бы она не оставляла. Дмитрий, Москва. Дмитрий, Москва.
Здравствуйте, уважаемые полковники. Здравствуйте.
Привет.
У меня вопрос такого характера. Вот. Иногда просто, ну, через средства массовой информации поступает сообщение о том, что тот или иной чиновник, ну, чиновник высокого уровня, ранга, странным образом оказывается где-нибудь в стане врага, можно сказать, так, где в Лондоне, ну и других там городах нашего потенциального противника, странах НАТО. Uh-huh. Вот. Но интересный такой момент. Я так понимаю, что они имели отношение... государственной тайне занимается и должность.
Хорошо бы, если вы пример привели, понимаете? Не просто так, ну, в общем и целом.
Не так,
да?
Давно, я же не помню фамилию.
Фамилию назовите,
вот,
просто.
Я же комсомольцы, да, какой-то экс-губернатор, вот, оказался в Лондоне. Вот, потом уже начали его наблюдать. Фамилию не помню, к сожалению. Это было где-то недели две назад.
Ну-ну.
Вот, но такие ситуации, то дело возникает, что наши чиновники оказываются там... Вот, ну, как бы вот украли что-нибудь, держи, воры кричат потом. А вопрос такого характера. Ну, как так получается, что, допустим, эти чиновники имеют вот такую возможность выезда за границу, вот, без какого-либо вот контроля.
А как, если у него прикупленный там...
если он выезжает совершенно свободно, он же не бежит, да, допустим, через границу в окно.
Ну, допустим, я, как военнослужащий, который, ну, уволился, я в течение 5 лет имею форму допуска номер 2, Вот бы как не
Остается предполагать, что вы со своей формой допуска номер один или номер два действительно располагали сведениями, составляющими гостайну. А этот чиновник не знал ни хрена, кроме того, как деньги скрысить.
Ну, а мобическая работа, моб-работа все-таки как-то...
Да какая там моб-работа? Даже... Да не знают они ни черта. Но... Палец о палец не ударяют.
Но проблема есть, конечно.
Проблема есть.
Тут надо, наверное, может быть, даже внести какую-то поправку в Уголовный кодекс, если человек бежит из страны и будет носить гостайны.
Нет, тогда как только он пытается куда-нибудь поехать, не в служебную командировку, которую его направляет президент, то пусть сукин кот доказывает, куда, зачем и с какой целью. Но а же, так не выпускать.
Ты помнишь Кузнецова, Московская область, Минфин? Там сколько? 19 миллиардов стыбзил, да? И спокойненько поехал обмениваться опытом с англичанами. 20 секунд осталось. Баранец, Тимошенко. Ждут ваших звоночков, дорогие друзья. Ну что, Миш, 10 секунд осталось. 8,
а 700, то ездят 200. Обмениваться опытом на Коста Браво и Рио Дель Соль.
Да. Через 2 минутки после новостей мы снова с вами, дорогие друзья.
Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Ставрополь 105 и 7 FM. Севастополь 107 и 7 FM. Калининград 107 и 2 FM. Москва 97 и 2 FM. Слушаем всей страной.
На радио «Комсомольская правда» военное ревю полковника Баранца.
Добрый вечер, товарищи. Кто только что подключился к военному ревю, напоминаю, здесь полковник Тимошенко. А к нам из Владимира дозвонился Михаил Владимирович. Ну, это уже
это
по столу
Тимошенко. Здравствуйте, Михаил.
Здравствуйте, товарищ офицер.
Здравствуйте.
Разрешите вам задать два вопроса, касающихся Дня Победы.
Пожалуйста.
В Советском Союзе, чтобы увековечить память борьбы советских народов против немецко-фашистских захватчиков, 12 городов и одна крепость были присвоены звания героя.
Да.
Вот сейчас в современной России, Белоруссии и на Украине этот статус сохранен за этими городами?
В России, уже... да. В Александровском саду. Приедете в Москву, пройдитесь по Александровому саду, все города-герои там.
Да. На Украине уже, наверное,
я не думаю. Да, конечно. Я думаю, что нет там. Там же выметается все под корень, что относится к победе, к Советскому Союзу и так далее. Ответ закончен. Второй. Да, давайте.
9 мая, как официальный праздник, День Победы, в бывших советских республиках, ну, кроме Беларуси и России, еще где-то празднуется, как официальный праздник?
В некоторых республиках, да. В некоторых республиках.
А в каких не поставите? Да.
Ну, вот,
в Казахстане.
Да, они переносят, да, то на 8, да. А от бессмертного полка где отказались? В Узбекистане или в Таджикистане, да? Ты помнишь недавно.
Тоже не соответствует исламским традициям.
Да. Ну, в общем-то, все зависит от уровня совести правительства. А советской совести там все меньше и меньше, к великому сожалению. А теперь Виктор из Калининграда. Миша.
Да, Виктор, здравствуйте.
Здравствуйте, товарищи офицеры.
Здравия желаю.
Добрый день, значит. У меня такая, значит, у вас задавался вопрос, там, что женщины снова нарожают, можно убивать. Так вот это взято из книги «Операция Трест». Этот написал Никулин. Есть же кинофильм по этому.
Нет, дорогой мой человек, вот нам звонит человек и сказал, что это принадлежит
Жукову.
Петру Первому.
Ну, а другой говорит Жукову.
Я говорю, что книгу такую я имею.
Понятно. Ну, спасибо. Мы счастливы просто. Да, говорите.
Вопросик небольшой. Значит, я был моряком торгового флота когда-то. Заходил Корк, это Ирландия. Там в это время ИРА.
Да, Ирландская республиканская армия.
Да. Так вот, патруль, который там патрулировал, заходил к нам на судно. И у них были автоматы. У двоих были автоматы под левую руку. То есть затворная рама возводилась левой рукой, а у остальных правой. Может быть, можно и нам использовать этот английский опыт?
Этот опыт начался с немцев. У МП-40
3840,
да. Ручка взведения затвора была под левую руку. Угу. Немцам самим это не нравилось.
А там, понимаете, англичан, у тех, которые там левша, по них под левую руку.
Но они нежные, понимаете, нежные. Они говорят, да. вот ты знаешь, вот тут у меня ведущий глаз левый, а сам я амбидекстер, как же мне быть?
Нет, мне сержант сказал их, что у одного из них астигматизм на правой, поэтому он взял автомат под левой.
Ну да, да, да.
Уважаемый,
а
радиослушатель,
другой, значит, да. Левша. Поэтому да. Два солдата имели вот такие автоматы.
Да. Ну да. Уважаемый радиослушатель, я обязан поправить себя. Еще раз мне подскажу, что это сказал Меншиков Петру Первому про бабы да? нарожают. Да,
да, да. Хорошо, извините.
Ну мы, конечно,
тогда.
Все проверим.
Да, пожалуйста.
Не, все, мы все...
Спасибо.
Да, мы просим 03-го не обижаться. Вы говорите, вы не отвечаете на неудобные вопросы. Мы не отвечаем только на дурацкие вопросы. На все другие мы отвечаем. Эдуард Пермь.
Здравствуйте, Эдуард.
Здравия желаю, товарищи полковники. У меня такой вопрос, касающийся военной стратегии. Хотел бы спросить по поводу Северной Кореи. Вот да. Сейчас они провели там испытания у себя.
Очередное, ракеты, да.
Очередное. И, значит, в новостях сказали, президент Америки Трамп отправил туда уже аж целых 3 флота.
Но один уже пошел ушел домой.
Но они меняют друг друга, да.
Понятно. У меня вот такой вопрос. Я недавно смотрел видео про Северную Корею. Ну, было так интересно. Там стоит, значит, Ким Чен Ын на фоне МиГ-15. Извините меня. Вот если у человека не хватает денег только на ракеты, а чтобы армию переоснастить, денег не хватает, на какой, извините за выражение?
Почему же только и МиГ-15? У них МиГ-15 это как исторический памятник. Мы же воевали-то на чем? В 50-х годах. На Мигарях.
Ну, в общем, вопрос, конечно, не в этом, вопрос маленько в другом. Вам не кажется, что эти флоты, они не к Северной Корее подходят, а к нашим границам?
Нет, не кажется.
То есть нет, да, такого? Ну, еще про Северную Корею потом как-нибудь расскажите, было бы очень интересно.
Стоп, это тема.
Про что?
Говорите.
Рассказать про Северную Корею вообще, чтобы людям интересно было послушать, что у них там. Вот, допустим, я сижу в интернете, вот пересматриваю, да, ихние вот эти вот видео, да что да. У них там, в принципе, даже очень даже и комфортно жить, я бы так сказал.
Хорошо.
Несмотря на то, что
хорошо.
Ким Чен Ын такой диктатор. Да,
но мы затронем, безусловно, и оборонные вопросы. Хорошо, это вот ваше задание на следующую неделю, дорогой мой человек. Угу. Хорошо, все, спасибо.
Понял.
Я записываю.
Спасибо.
Баронец Северной Кореи. Поехали. Алексей Воронеж.
Здравствуйте, Алексей. Здравствуйте.
Ну, попросит его непосредственно по мне. Значит, вкратце расскажу, просто офицер, служил в вооруженных силах, чита год за полтора, дослужил в МЧС, пенсия МВДшная, значит, за 2 дня до, так скажем, ухода на дембель, мне сказали такое. Ты был лейтенант, закончил вуз, пиджак, военный карт.
Мы получили вашу шифровку
длинная
за подписью очень, да. Сергея.
Это жена писала.
Понятно. Вот. Не могли бы вы пояснить, что вы хотите-то от нас конкретно?
Я хочу узнать, 2 года считается как год за полтора, и за штатами осталось 8 месяцев считается как год за полтора или нет?
Так, вы за штатом находились на службе. Даже за штатом совершенно вы находились
на службе.
Да.
И счастье не выезжал.
Да.
Не выезжал.
Да. А теперь давайте рассуждать. Вы фактически были на службе и не прерывали свой рабочий, скажем так, трудовой стаж. Правда же, а? Ну, по логике. Я ваш адвокат, допустим. Правильно, да? Миша, я вот не знаю, год ли за полтора, это норма у нас, или я уже отстал от жизни, потому что...
Нет, год за полтора где? Он в чите.
Так, так,
ну,
так,
вот за полтора, так, льготный полтора. Район.
Вот видишь, мы с тобой какие адвокаты. И что, вам этого периода не засчитывают, да?
Они могут считать год за год.
Не-не, они что могут нас интересуют? Внимание, вы взрослый человек. Ответьте нам вопрос спокойно и логично. Какой у них контраргумент, чтобы не выполнить вашу просьбу? Какой? Первый.
В пенсионном фонде да. есть дополнение.
Там бабушка Маша сидит. Она вообще об армии имеет очень такое представление отдаленное. Это не разговор. В военкомате есть юрист. Всегда туда надо идти. У него под рукой затасканные законы все. Он их палец слюнявит и самое новье получает военкомат. Давайте начнем с этого, дорогой мой человек. А? Ведь у вас есть серьезный вопрос в жизни. Все. А потом нам обязательно позвоните. Договорились, понял, дорогой мой? Все, давай, вперед.
Всего доброго.
Иван, Белгород.
Здравствуйте, Иван.
Алло.
Иван, Иван. Иван. Белгород, вперед. Да.
Да-да, товарищи полковники, ну, мне уже 82 года. Вот, и я в газете вычитал, что, ну, я ветеран подразделения особого риска.
Так, понятно. Да, давайте сразу вопрос, без этого, без подъезда. Ну, поехали. В чем вопрос?
Ну, вопрос, я был на испытании атомной бомбы.
В каком году? В каком году? В каком году? При Жукове?
В 56-м.
Так.
Вот сейчас, значит...
Внимание, вы были, участвовали в испытаниях. Документы есть на руках?
Ну, у меня же удостоверение есть.
Так я и спрашиваю.
Ветеран подразделения особого риска.
Удостоверение.
Да. Служил на полигоне.
Вот. Значит, я служил в Костроме.
Я понял вас.
Ну, все очень проблема, хорошо. А да. В чем вопрос-то?
Ну, вопрос, вот я, значит, с военкомата посылали мне, какую мы дозу там приняли.
А что, военкомат разбирается в этом или что? Я не понимаю. Они посылали, сомневаются в вашей дозе? Что?
Они посылали в Санкт-Петербург запрос.
Так.
Оттуда пришло... Значит, в отношении ветерана подразделения особого риска меня сообщаю, что запрашиваемых данных в личном деле не имеется.
Конечно.
В имеющихся архивных материалах дела нет данных о полученных дозах радиоактивного облучения. Дальше. По вопросу получения сведений о количестве полученного облучения рекомендуем обратиться в Центральный архив Министерства обороны.
Естественно.
В Центральном архиве Министерства обороны данных об облучении
не имеется.
Нет.
Значит,
нам все понятно, дорогой мой человек.
Военкомат посылал.
Да.
А в Министерстве обороны вообще не значится, что я там... Да. На этом испытании участвовал.
Нет, а вам-то кто это удостоверение выдал, ветерану подразделения особого риска?
Государственная общественная организация, комитет подразделения
особого риска. Папа. Так государственная или общественная, дорогой мой человек, а? А? Государственная. Тут у нас некоторые герои Советского Союза раздавали, я знаю, да?
Должно быть записано Саша в личном зовут, деле.
Да.
Это вот мне, я прочитал.
Так вы прочитали,
понятно.
Вы получили.
Значит,
общественно. Давайте, значит, мы соберемся с Тимошенко и будем раздавать.
Вам ответят, за что те льготы, на которые вы претендуете, вот пусть вам общественная организация и дает. У нас же все это очень просто,
только,
к сожалению.
Только государство. Минута. Игорь Волгоград, пожалуйста, у вас минута для того, чтобы задать вопрос. Поехали.
Здравствуйте. Вот когда я учился во Львове в первой половине 70-х годов, на Васильковском кладбище, оно так раньше называлось, сейчас не знаю как, могила Николая Вовкознесова была. Обычный земляной холмик. Вот мне интересно, он цел сейчас, эта могила, если вы в курсе дела?
Недавно по львовскому телевидению показывали, что стоит.
О, да. Это приятно. Да. Еще второй вопрос. Значит, вот у нас...
Когда
людей...
ветеранов там дергали, они пришли помянуть, да, и вот как раз, помнишь, георгиевской ленточкой сдергивали, да, там ордена. И второй вопрос, 20 секунд, поехали.
Второй вопрос, у сотни людей без крыши остались, а интересно, гуманитарная эту помощь в России идет из-за границы?
Хорошо.
Нам из-за границы?
Да, да, да.
Нет.
Да. Через 2 минуты мы снова с вами в эфире, дорогие друзья.
Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Иркутск 91.5 FM, Красноярск 107.1 FM, Вологда 99.2 FM, Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной.
На радио «Комсомольская правда» военное ревю полковника Баранца. Добрый вечер, дорогие товарищи. Принимаем еще пару звонков и потом читаем ваши письма. Кто-то Юрий из Ростова. Добрый вечер.
Добрый вечер, товарищи полковники.
Да.
Вот Владимир Владимирович Путин, как и мы, все смертные. Вот я лично переживаю и очень по-государственному.
Вопрос какой у вас?
Вопрос такой. Вот не может ли появиться вторичная Ельцин-2 с пилою по металлу? И он перепилит нашу щит Родины на помидоры турецкие.
Многообразно, да. Как-нибудь бы по-военному.
Я понял. Вы долго страдали, придумывая этот вопрос.
Вместо собак и всяких пустячных проблем в Государственной Думе потребности сделать так закон, чтобы к щиту Родины никто, никакой, ни президент, никто не мог посягнуть. Никто не мог в третий раз уничтожить его.
Да, президент – главный человек, обеспечивающий щит Родины. Точка. У нас были серьезные ошибки.
С пилой по металлу.
Да. До Путина было. Дорогие друзья, мы понимаем. Спасибо за благородную заботу о щите Родины. Роман, Воронеж, и на этом мы...
Здравствуйте, Роман, да. Слушаем вас.
Алло, здравствуйте, товарищ полковник. Вот недавно в интернете смотрел то, что вот в Думу пригласили блогершу, немного знаменитую, Спилберг ее фамилия.
Да, знаем, псевдоним, да. Знаем, что вот такая есть, но вообще это не тот формат, куда вы звоните.
Да.
Так, ой, ну извините, а что вас интересует, так, извините.
Ну, ваше мнение по этому поводу просто и все.
Ну, мне это было просто неинтересно, Миша. Вот, мое
вот
мнение,
я бы понял, да. Если бы в Думу пригласили такого блогера, как Баранец. У тебя же блог есть?
Есть. Да.
Ну, они позвали Сашу Спилберг. Им интересно поговорить про сумочки, про маникюр.
Да,
да. Она прозрачна с 13 лет. Ну, не лепится, ё-моё. Можно позвать Суворова, он на телевидении мелькает, украинский блогер. С ним вообще с ума сойдешь, бандиры дремучие.
Ну что, дорогие друзья, мы высказали, как могли.
Отчитались и все.
Сейчас давайте почитаем
ваши письма. Поехали. Документы о подразделении особого риска. Да, на второй площадке в Приозерске 4 испытания было. А кто бы спорил-то? Так оно и есть. Но вот каким образом у него оказалось удостоверение о том, что он ветеран подразделения, не знаю.
Общественная организация.
Ну да.
Спасибо еще раз за передачу. Вопрос, в чем разница между ветераном и участником боевых действий? Дорогие друзья, читайте закон о ветеранах. Все прописано. И про земельку, о которой вы спрашиваете, под участок для строительства. Дорогие друзья, ну не хочется даже время тратить. Ладно, давай едем, Миша, дальше. А?
Уважаемый товарищ полковник, включите, пожалуйста, песню «Интернационал». Ну, вообще, у нас начинается «Славянки», оно не хуже. А вам что, вместо наших разговоров нужно песню слушать?
Да я бы ему врубил похоронный марш, и было бы
понятно.
В самый раз. Тут вот вопрос, Миша.
Господин Баранец, вы упорно говорите об успехе Путина. Но я рад, в 2018 году Путина у власти и ливни нефтедолларов на пятом месте с конца в Европе по размерам зарплаты и пенсии. Разве это не экономический приговор политики Путина, Вован из Москвы? Уважаемый Вован из Москвы, это приговор тому, кто у нас решил строить капитализм. Потому что после этой чубайсовской приватизации сделать уже ничего невозможно. Путин не может экономику всю на себе тащить. Что он будет? С напильником стоять у тесочков, да, металл там мелко дробить? Ну, вы в самом деле, ну, елки-палки, ну, вот вы думаете, ж задали острый вопрос. Вы сами-то на себя посмотрите.
Скажите, пожалуйста, что вы думаете по фразе Будды «Войну нельзя победить войной. Вопрос не провокация, правда интересно. Я категорически не согласен с этой нелепой фразой Будды. У нас был один человек по фамилии Наполеон. Он, вы знаете, куда отполз. А второй был Адольф Алозевич, тоже знаете. Его войну победили войной. Точка. Миша, читаем дальше.
Замечательный вопрос. Товарищи полковники, Лукашенко перейдет на сторону ополчения? Спрашивает нас Лев из Екатеринбурга.
А этот сидит в белорусских лесах, провокатор Михаил. Нужен он ему там из Свердловска батька. Это прикидывается только. Это вот из этого... Там...
Нет, телефон Свердловской области, да? Витя. Аккуратней.
Приехал
у нас все документировано, все ходы записаны. Понимаешь, но вот я не очень понимаю, зачем батьке переходить на сторону ополчения? Он предоставляет площадку для переговоров.
А где ополчение? Белорусское или украинское?
Белорусское ополчение называется партизанами.
Не-не, ты мне скажи, а на какую он имеет в виду? На чье ополчение, батька? На чью сторону должен переходить?
Ну, он, там видимо, сказано. Считает ЛНР, ДНР, понимаешь?
А-а-а.
Батька должен переходить. А он что, бросит свою республику?
Да, конечно, по логике вещей получается, что так. Ну, нелепо как-то, Миша, нелепо. Я не понимаю сути вопроса. У отца, у батьки все хорошо. Есть, конечно, определенные экономические проблемы, есть там оппозиция. Но зачем им бросать Белоруссию, которую он выписывал, такой, как она есть сегодня? Едем дальше.
Вот нам пишут, у моего папы подобные документы о том, что он ветеран подразделения особого риска, не работают. Оно, конечно, но желательно, чтобы данные о том, что он участвовал в испытаниях ядерного
официально
оружия,
Миша должен...
служил на полигоне, должны быть зафиксированы в личном деле.
Угу.
Вот как у меня, несчастного. Зафиксировано, и все. Вопроса нет. Я же понимаю, что они должны работать где? Ну, видимо, в пенсионном отделе военкомата.
Едем дальше. Что там у тебя?
В ВВС есть? Северной Кореи есть еще и боевые самолеты Ан-2. Ну, есть. Ну, и что?
Есть и посерьезнее.
А им там летать-то особо некуда. Им Ан-2 хватает за глаза.
Миш, ведь даже элементарно, хотя бы на примитивном уровне поинтересоваться вооруженные силы Северной Кореи, и там не только Ан-2, Миш, а?
Нет, почему? У них истребители вполне человеческие
есть. Посмотрите дизельных подводных лодок, посчитайте нам, позвоните, вас много удивит, едем дальше.
Из Подольского архива документы ВЧС-444-01. И что, а к чему это пришить-то?
А просто так вот позвонили, и все. У нас на заставе каждый десятый калаш был для левшей. Кто может это подтвердить, поблагодарим, звоните.
Нет, это запросто может быть, потому что, вообще говоря, в погранвойсках относятся несколько иначе к стрелковой подготовке, чем в нормальных мотострелецких.
Угу.
Мы же понимаем.
Так, а дальше что у нас там есть интересненького? Давай, Миша, паузу на время. Море, мы должны...
Ну, все секунду. У меня, ничего интересного, Витя.
Вот сейчас вам пиши, не пиши, отвечайте только на удобные вам вопросы. Правдорубы. Хе-хе-хе. Еще раз говорим, дорогой мой человек, ну, нет у нас неудобных вопросов, нет. Вот глупые есть вопросы, мы не хотим просто загаживать эфир. Ну,
задайте, пожалуйста,
эфир.
Свой неудобный вопрос. Да, нам да. Только что задавали его про Путина. Вам прочитали. Да, да. А чего вы крякаете-то?
Скажи...
Ну, задавайте, нет проблем.
Скажите, есть ли информация по индексации окладов денежного содержания военнослужащих?
Нету.
В 2017-м. Пока нет. Должности звания Михаила Ставрополь. Пока нет, Михаил, дорогой мой человек. Мы первым сообщим вам эту радостную весть. Ну вот, нас еще есть минутка. Ну хорошо, пусть Путин, допустим, бессилен против капитализма. Но почему его активнейшее протеже заполонило этот капитализм и форм? А что это такое?
Кто, Ходорковский?
Протеже? Ага, я вот это вот
Ходорковский
не понимаю.
Свою десятку отмотал. Ну.
И против коррупции в этом капитализме он тоже ничего не может.
А вот этот вот губернатор, откуда он там был? Из-за Мордовии?
Угу.
Ну, при чем здесь протеже-то?
Если
воруют все, кто в состоянии схватить что-нибудь рукой.
Если
а
в
может, нет, да. То зубами.
Если в России есть хоть один умник, позвоните на военное ревью и подскажите нам, как быстро отвязаться от этого проклятого
капитализма. Коррупция задолбала уже всех.
Чтобы мы завтра к утру С Тимошенко развернули страну в сторону социального.
Ну что,
давайте значит, сделаем, а?
Тогда что? Вот на всякий случай, в превентивном порядке, да?
Да.
Улюкаева под арест? Под арест. Значит, всех министров под арест?
Да, немедленно.
В превентивном порядке.
Справедливости нет.
Справедливости
нет.
Всех губернаторов под арест.
Квартира в Майами.
И депутатов. Депутатов да. тоже. И пусть оттуда пишут эти самые мироточивые письма про Николая II, святителя.
Миш, вот я думаю, если бы ты был президентом России, а я был губернатором Сахалина, ты меня назначил, я бы проворовался, да? Тот не стучит. Ты отвечал за меня? Ты знал, как я на Сахалине там ворую тихонько?
Страна-то да? у нас, это что, не Бельгия поганая?
Почему? Почему они узнали, кому она знает? Да что ж, на лбу написано, что ворюга или нет, дорогие друзья. Я вот это не пойму, понимаешь? А?
Тогда, значит, их надо пропускать через детектор лжи.
А вдруг он тоже...
Вот как в нашем богоспасаемом главке и у ракетчиков. Раз в год офицеров через детектор лжи. И все. А там вот есть такое подозрение. Но я понимаю, что сделают. Ведь тут же... купят на месте этого оператора полиграфа. И тот будет самым богатым человеком в России.
А скольких еще посадят, дорогие друзья, особенно в ближайший год? Да, и опять вы нам будете звонить. Куда смотрели? Великая проблема, дорогие друзья. Великая проблема. И нет в мире инструментов, чтобы можно было написано губернатор-вор.
Вообще инструмент есть. Там такой крючочек на инструменте, спусковой называется.
Резко Но еще сокращает. Бензопила для мордовских лесов. Завтра в 17.04 мы встречаемся. Всего доброго. Баранец, Тимошенко ждут вас.
Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания. И многомиллионная аудитория. Екатеринбург, 92.3 FM. Кемерово, 89.8 FM. Владивосток, 90.4 FM. Москва, 97.2 FM. Слушаем всей страной.